Глава 6. Иуда. Падение Израиля. В 748 году до нашей эры умер Иеровоам II. Его 35-летнее правление, в Библии написано, что он правил 41 год, оказалось успешным, и он оставил свое царство в целости и сохранности. Трон занял его сын Захария. Он стал пятым членом династии Иуя. Четвертый раз подряд трон перешел от отца к сыну. Рекорд для Израиля. Но на этом все и кончилось. Через полгода дворцовый переворот привел к смерти Захарии, и династия Иуя прекратила свое 94-летнее существование. В течение нескольких недель в Самарии царила дикая неразбериха. Но затем армейский офицер по имени Менаим был провозглашен царем. Ситуация, однако, уже не была столь благостной, как при Иеровоаме II, тем более что на востоке опять маячила Ассирия. В четвертый и в последний раз в истории Ассирия вступала в эпоху своего военного величия, эпоху, когда ей удалось достичь пика своей мощи. В течение 80 лет после смерти Саламанасара III Ассирия страдала под властью пяти монархов, слабых и бездарных. В большинстве государств того времени столь длительный период ослабления и череда немощных правителей привели бы к восстанию. Но эти ассирийские правители представляли династию, которая правила страной тысячу лет, и не так-то просто было пренебречь столь давней традицией. Однако в 745 году до нашей эры один ассирийский военачальник сверг слабого монарха и сам сел на трон. Он быстренько принял имя великого ассирийского завоевателя прошлых времен и стал Тиглат-Паласаромом III, и Ассирия сразу же вновь пришла в движение. Как и во времена Саламанасара III, государства Средиземноморского побережья попытались объединиться и дать отпор восточному исполину. Антиассирийскую коалицию возглавил иудейский царь Азия, о чем мы узнали из ассирийской записи, так как Библия об этом не упоминает. Коалиция не оправдала ожиданий. В 738 году до нашей эры она потерпела поражение от ассирийской армии, и Тиглат-Паласар III обложил данью все прибрежные государства. И Менаим, царь Израиля, и Азия, царь Иуды, подчинились ему, чтобы удержать те крохи самоуправления, которые Ассирия позволила им сохранить. Все имперские надежды, разумеется, рухнули. Сирия вновь освободилась от господства Израиля, и в Дамаске теперь правил царь, равный монарху Самарии, или, по крайней мере, в такой же степени подчиненный Ассирии. В тот же год Менаим скончался, и на трон взошел его сын Факия. Факия делал все возможное, чтобы сохранить мир с Ассирией, и продолжал платить дань, что было единственным способом избежать полного уничтожения. Однако дань эта влекла за собой непосильное бремя налогов, которое возмущало народ. Кроме того, ненависть к чужеземцам тоже способствовала росту антиассирийских настроений. В 736 году до нашей эры произошел военный переворот, который возглавил сановник по имени Факей. Факей умер, и закончилась пятая израильская династия, просуществовав лишь 12 лет. Факей сразу же начал создавать новую антиассирийскую коалицию. В союз с ним вошел сирийский правитель Рецин, сын Венадада III. С точки зрения израильско-сирийских союзников, для достижения успеха важно было присоединить к этому союзу Иуду. Однако, пока северные государства создавали свою коалицию, в 734 году до нашей эры умер иудейский царь Азия, а вскоре и его сын Иофам. Трон наследовал Ахаз, сын Иофама. Азия и Иофам, хорошо усвоившие урок ассирийской силы, не захотели вступать в эту коалицию. Не пожелал и Ахаз. В этом решении нового царя иудейского поддержал Исаия. Исаия был одним из пророков нового поколения, появившимся на исторической сцене вместе с Амосом за четверть века до этого. Он начал общественную деятельность в год смерти Азии, излагая свой взгляд на религию как на главенство этических норм и социальной справедливости над ритуалами. Будучи очевидным выходцем из аристократической семьи, Исаия имел свободный доступ к царю и религиозным лидерам. В период кризиса, с которым теперь столкнулась Иуда, Исаия предложил придерживаться строгого нейтралитета. Иуде не надо вступать ни в какую лигу против Ассирии. Когда Израиль и Сирия пригрозили Иуде войной, если она к ним не присоединится, Исаия отнесся к такой опасности скептически. Израиль и Сирия не могли выиграть подобную войну, так как Ассирия не допустила бы усиления своих врагов. Все, что нужно было делать Иуде, это стоять на своем. Исаия сказал об этом Ахазу в весьма резкой форме, и его высказывание сохранилось в сборнике приписываемых ему речей, в книге пророка Исаии. В Новой английской Библии, переведенной Хебрю, на современный английский Исаия говорит: «Сам Господь даст вам знамение. Дева в чреве приимет и родит сына, и наречет его Эммануилом. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля, та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее». Язык не совсем понятный, но смысл сказанного, видимо, в том, что за то время, пока дитя, которое должно родиться, отнимут от груди, Израиль и Сирия будут разрушены, предположительно, Ассирией. Случилось так, что объединенные силы Сирии и Израиля все-таки вторглись в Иуду и быстро опустошили всю страну. Воспользовавшись такой возможностью, эдомитяне и филистимляне освободились от Иуды, и вскоре Ахаз оказался правителем территории чуть больше Иерусалима и его окрестностей. И здесь мужество покинуло Ахаза. Хотя Исаия и советовал терпеть, Ахаз больше не мог ждать, когда Ассирия придет по собственному почину, и попросил у нее помощи, тем самым еще больше закрепив свою роль ассирийской марионетки. Тиглат-Паласар ответил на просьбу иудеев. Ассирийские войска вошли и стремительно двинулись на запад. В 732 году до нашей эры Сирия была разгромлена, а Дамаск взят. Сирия утратила свою независимость навсегда. Однако сирийцы или арамейцы, как они себя называли, не исчезли. Прежние ассирийские монархи уже пытались подавлять восстания в завоеванных провинциях. Тиглат-Паласар III организовал поголовную депортацию. Большую часть аристократических семей одной провинции он выгнал из принадлежавших им домов и поселил на чужих землях, а чужеземцев пригласил занять освободившиеся места. В результате ослаблялось национальное самосознание, и, разумеется, возникала вражда между оставшимся на местах прежним населением и новыми переселенцами. Эта внутренняя вражда поглощала ту энергию, которая могла быть направлена против Ассирии. Так сирийцы оказались разбросанными по всей империи, но они сохраняли свой язык. Арамейский язык с его финикийским алфавитом был гораздо проще ассирийского с его замысловатой клинописью. Начиная с XIII века до нашей эры, арамейский язык стал своего рода интернациональным для Западной Азии и оставался таковым на протяжении 13 веков. В течение многих столетий после своей политической гибели Сирия посредством своего языка повлияла на мировую культуру гораздо больше, чем когда-либо прежде. Что касается Израиля, то он пережил уничтожение Сирии, но с трудом. Ассирия вырвала из-под его контроля две северных трети территории и превратила их в порабощенные провинции. Фокей оставался царем, но его правление ограничивалось землями вокруг Самарии. Однако царствовал он недолго. Ему трудно было удержаться у власти после унизительного поражения. Он погиб в результате очередного дворцового переворота, последнего в Израиле. В 732 году до нашей эры руководитель заговора Ассия объявил себя царем. Ассирия его, очевидно, признала при условии полного ей подчинения в виде выплаты большой дани. В 728 году до нашей эры ситуация снова изменилась или могла измениться. Тиглат-Паласар III скончался, и замаячила надежда, что Ассирия на какое-то время вновь придет в упадок, как это часто случалось прежде после смерти сильного правителя. Однако даже против ослабленной Ассирии Израильское царство не могло устоять без сторонней помощи. Единственной по соседству с Израилем крупной державой, которая могла бы противостоять Ассирии, был Египет. Более того, и в интересах Египта было создать такую оппозицию, потому что если западная половина плодородного полумесяца полностью попала бы под власть Ассирии, то это мощное государство оказалось бы на египетской границе. В 736 году до нашей эры Египет находился под властью Шабаки, первого из череды фараонов, которые были родом из района Верхнего Нила, называемого Нубией или Эфиопией. Именно к Шабаки и обратился израильский царь Ассия. В Библии к Сигору. Период правления Шабаки, по данным Российской энциклопедии и многих других справочников, 716-701 годы до нашей эры, и был он не первым из эфиопской династии. Так начались полтора столетия, на протяжении которых Египет постоянно поддерживал восстание против господства восточных держав в западной половине плодородного полумесяца. К несчастью для тех, кого поддерживал Египет, сам он не обладал большой силой. Он мог, наверное, субсидировать и помогать подкупами, но не в состоянии был оказать эффективную военную помощь. Те народы, которые слушали льстивые речи египтян и принимали египетское золото, обязательно сталкивались с тем, что в критический момент, когда надо скрестить копья, помощь от египтян либо не приходила, либо, в лучшем случае, оказывалась недостаточной. Так же получилось и с Израилем. Соломоносара V, сына и престолонаследника Тиглат-Паласара, подталкивали к тому, чтобы продолжить сильную внешнюю политику отца. На отказ Ассии выплатить дань он отреагировал тотчас же. Пошел на Израиль, опустошил его, Ассию сверг и взял в плен, а в 725 году до н.э. осадил Самарию. С отчаянным мужеством Самария, оказавшись в полной изоляции и ни на кого не надеясь, сумела простоять в течение 3 лет. Возможно, ее сопротивление истощило силы ассирийцев, и Соломоносара сделали козлом отпущения. Во всяком случае, в 722 году до нашей эры он скончался или погиб в результате заговора, так как трон занял узурпатор, видимо, руководивший мятежом, ставший 5-м монархом последней и самой яркой ассирийской династии. Узурпировавший власть Саргон II довел до конца дело Соломоносара, быстро и успешно завершив осаду Самарии. Так в 722 году до нашей эры пришел конец Израильскому царству, которое просуществовало ровно 200 лет с момента успешного восстания под предводительством Иеровоама I. Саргон следовал тактике Тиглат-Паласара III и старался покончить с самой возможностью бунта в Израиле, ставшим теперь ассирийской провинцией, депортировав 27 тысяч человек из высших слоев, землевладельцев и чиновников. Переселенцев разместили в районе реки Хавор, на макушке плодородного полумесяца, приблизительно в 450 милях северо-восточнее Самарии. Там они вступали в брак с местными жителями и постепенно теряли свое национальное самосознание. В преданиях эти переселенцы известны как 10 потерянных племен, и в течение многих столетий считалось, что они остались в целости и сохранности и образовали могущественную нацию где-то во внутренней Азии. Это сущая чепуха. Чтобы восполнить население на тех землях, которые прежде были израильскими, Саргон прислал переселенцев из других захваченных им неспокойных провинций. Эти новоприбывшие вступили в браки с израильскими крестьянами, которые по-прежнему жили там, и все это население, состоявшее из эмигрантов и местных жителей и тяготевшее к Самарии, в последующих поколениях стала называться самаритянами. Самаритяне продолжали проводить богослужение приблизительно в той же форме, что и более древние израильтяне, и поклонялись Яхве. Они считали себя потомками израильтян и сводили к минимуму последствия израильской депортации и наплыва иммигрантов. Они утверждали, что их разновидность яхвизма чистая и оригинальная. Однако жители Южной Иуды, которые подчеркивали чистоту именно своей разновидности яхвизма, говорили, что самаритяне – это ветвь полукровок, и считали, что их израильские предки были полностью выселены из страны, поэтому самаритянский яхвизм – никчемная и опасная ересь. И именно иудейская версия появляется в Библии.